говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» приветствует вас на своих волнах в святые дни Рождества Христова. На земли мир, в человецах благоволение. Словами из ангельского песнопения назвал одну из глав своей книги «Зимняя Пасха» протопресвитер Фома Хапко. Сегодня ее читает в нашем эфире Николай Бульчук. А затем программу нашу продолжит журналист Елена Смирнова второй передачей о чудесах святого праведного Иоанна Кронштадтского.
Протопресвитер Фома Хапко. Зимняя Пасха. Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» знакомит вас со страницами книги протопресвитера Фомы Хапко «Зимняя Пасха». Отец Фома, известный богослов, профессор догматического богословия, в период с 1992 по 2002 год ректор Свято-Владимирской духовной семинарии в Крествуде, штат Нью-Йорк, активный деятель православной церкви в Америке, автор нескольких книг, в частности, четырехтомного катехизиса «Православие. Практическое руководство» и многочисленных статей «Ученик и зять протопресвитера Александра Шмемана». Памяти отца Александра Шмемана, который одарил нас, наряду со столь многими чудесными дарами и названием этой книги, с благодарностью. Глава 24. На земли мир, в человецах благоволение. Когда ангел Божий возвестил пастухам в поле радостную весть о рождении Христа, явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: «Слава в вышних Богу и на земле мир, в человеках благоволение». Песнопение православной церкви, как и песнопение христианского Запада, вновь и вновь влагают это ангельское словословие в уста верующих. Слава в вышних Богу и на земли мир! Днесь восприемлет Вифлеем сидящего присно со Отцем. Днесь ангели младенца, рожденного боголепно, словословят: «Слава в вышних Богу и на земли мир, в человецах благоволение. Издревле принятый на православном Востоке греческий текст этого словословия, точно переведенный на церковнославянские и русские языки, читается как «мир на земле, в человеках благоволение», то есть благосклонность, благорасположение, благоволение Бога к людям, а не как «мир на земле, в человеках благоволение», то есть «мир только для хороших людей». Здесь мы сталкиваемся с очень важным богословским вопросом. Церковь не учит, что Бог дает свой мир только тем людям, которые добры и хороши. Она учит, что Бог дает свой мир и свое благоволение всем людям через Сына Своего, Мессию Христа. Пришествие Иисуса Христа знаменует последний и вечный завет мира, предсказанный израильскими пророками. Горы сдвинутся, и холмы поколеблются, а милость моя не отступит от тебя, и завет мира моего не поколеблется, говорит милующий тебя Господь. Преклоните ухо ваше и приидите ко мне, послушайте, и жива будет душа ваша, и дам вам завет вечный, неизменные милости, обещанные Давиду, и заключу с ними вечный завет, по которому я не отвращусь от них, чтобы благотворить им, и страх мой вложу в сердца их, чтобы они не отступали от меня, и буду радоваться о них, благотворя им, и насажду их на земле сей твердо от всего сердца моего и от всей души моей. А раб мой Давид будет царем над ними и пастырем всех их. И они будут ходить в заповедях моих, и уставы мои будут соблюдать и выполнять их. И будут жить на земле, которую я дал рабу моему Иакову, на которой жили отцы их. Там будут жить они и дети их, и дети детей их вовеки. И раб мой Давид будет князем у них вечно. И заключу с ними завет мира, завет вечный будет с ними. И устрою их, и размножу их, и поставлю среди них святилище мое навеки. И будет у них жилище мое, и буду их Богом, а они будут моим народом. И узнают народы, что я Господь, освящающий Израиля, когда святилище мое будет среди них вовеки. Мир Божий, приносимый Христом миру, это неземной мир. Это, как молится Церковь Великой Евтинии, мир свыше. И именно этот мир имел в виду Господь, когда Он сказал ученикам перед Своими страстями: «Мир оставляю вам, мир Мой даю вам, не так, как мир дает, Я даю вам». Как грустно видеть, что столь многие до сих пор этого не понимают, даже и многие христиане, и христианские проповедники, которых можно обвинить в искажении истины и профессиональной некомпетентности, когда каждый год на Рождество они заявляют, что Христос принес на землю мир 2000 лет назад, а среди людей до сих пор процветают вражда и войны. На самом же деле Иисус Христос никогда не обещал дать земле мир в том смысле, что народы и государства не будут больше воевать друг с другом, и что отдельные люди не будут ссориться. Такой мир нам обещан лишь в конце времен, когда распятый Мессия придет в славе, чтобы установить царство Бога Отца. Тогда и только тогда утвердится предсказанный пророками великий и вечный мир Бога. А до этого будут продолжаться раздоры и ссоры. И сам Иисус, как Он предсказал, был, есть и будет причиной многих из них. Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч. Ибо я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее, и враги человеку домашние его. Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня. И кто не берет креста своего и не следует за мною, тот недостоин меня. Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее. Христианские святые уже много веков свидетельствуют о том, что Христос принес мир Божий, потому что они получают этот мир, и он становится содержанием их жизни. И только этот Божий мир, который вместе с Божьей правдой и радостью в Духе Святом составляет Царство Божие, ибо Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе могут предложить миру сему христиане. «Стяжи мир в душе своей», — сказал преподобный Серафим Саровский, «и вокруг тебя спасутся тысячи». О каком бы деле или миссии ни шла речь, без божественного мира ничего божественного и вечного не получится и не останется. Однако христианские святые тоже бывают причиной ссор и раздоров, скандалов и разногласий. Они свидетельствуют о правде слов Иисуса Христа о том, что как Его ненавидели и гнали, так будут арестовывать, заключать в темнице, пытать и убивать Его верных последователей. И не только те, кто открыто ненавидит и Христа, и Его Отца, но и те, кто убивает и думает, что тем служит Богу. Изгонит вас из синагог, даже наступает время, когда всякий убивающий вас будет думать, что он тем служит Богу. Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Помните слово, которое я сказал вам: раб не больше господина своего. Если меня гнали, будут гнать и вас. Если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваши. Но все то сделают вам за имя мое, потому что не знают пославшего меня. Сегодня не происходит ничего нового. Могут меняться внешние обстоятельства, но внутреннее, духовное, остается неизменным. Иисус Христос принес на землю мир Божий и Божие благоволение. Он принес Царство Божие. Но борьба будет продолжаться до тех пор, пока царство это не восторжествует в конце концов. Небо и земля, днесь совыкупишися, ростшуся Христу, днесь Бог на землю прииде, и человек на небеса взыде. Днесь видим есть плотью, естеством невидимый, человека ради. Сего ради и мы, словословище, возопиим ему. Слава в вышних Богу, и на земли мир, дарова бо пришествие Твое, спаси наш. Слава Тебе! Слава в вышних Богу! В Вифлееме слышу от бесплотных днесь, на земли мир благоволившему быти. Ныне Дева, небес ширше, воссия во свете омраченном, и смиренное возвыси, ангельски поющие, слава вышних Богу! Протопресвитер Фома Хапко. Зимняя Пасха.
Мир вам, дорогие братья и сестры! У микрофона Елена Смирнова и насельница Лиушинского Иоанна Богословского подворья схемонахиня Рафаила Иванова, с которой мы продолжаем тему, начатую в прошлой передаче «Святой Иоанн Кронштадтский. Как всея России чудотворец». Мы уже говорили о том, что батюшка Иоанн в самом начале своего служения не дерзал просить Господа, чтобы тот исцелил безнадежных больных, а только просил свершить свою волю. И как потом он все-таки стал молиться именно об исцелении. И привели множество примеров этих исцелений, и в частности исцеление людей неходящих. Это был один из последних случаев, о которых мы вам рассказывали, о девочке, которую батюшка исцелил. И сейчас мать Рафаила продолжит свой рассказ.
Ему было 19 лет, у него ноги совершенно не ходили.
У Стёпушки.
У этого Стёпушки он был такой, как бы сказать, странный. И вот когда тоже отец Иоанна приехал, прочитал молитву, погладил его по головке, и Стёпушка пошел. Это же есть вот известная картинка этого Животовского художника, который сопровождал его. Сначала Стёпушку несет его мать, она на себе его носила, 19-летний, но у него, наверное, как бы сейчас сказали, ДЦП, наверное, у него было. Ножки были маленькие, как у младенчика, ножки вообще не ходили. Вот. А после того, как отец сам прочитал молитву, вот он его поставил, и он пошел. Вот как эта девочка пошла, как честь, так вот эта мама повела его за руку, вот эта Стёпушка.
Его звали потом Степана
Ивановича,
когда рассказывали.
Степан Иванович даже звали? Да, ну, вот, потому что по исцелению, да.
Стали звать
его
Степаном Ивановичем.
Да? Степан Иванович, потому что его отец Иоанн.
Отец Иоанн, стали, да. Она его несет, он такой рисунок.
На спине.
На спине, да? Она его все время носила на спине, Степушку этого, да. И он как бы, ну, такой был, как сказать, дурачок такой. Вот, а когда отец Иоанн его исцелил, он во-первых, как-то стал другой. Он был все время угрюмый такой. Не разговаривал, такой был в тоске, как бы сказали. А потом он стал все время улыбаться, стал очень много говорить и пошел.
Даже на таких несовершенных ножках, да?
Да, пошел, как девочку, вот, видите, как девочку. Тут мужик взял ее, даже не поблагодарил, видите, отца Иоанна.
Угу.
Взял, повел ее, она качается, она ее повел.
Ну так получается, что отец Иоанн указал этому мужчине, отцу, на его вину,
да, да,
болезнь этой девочки.
Люби людей, люби детей, он ему сказал, люби детей, что ж ты меня детей не жалеешь. Там еще какой-то был тоже похожий случай, когда он тоже свел девочку, а родителям сказал, что это за ваши грехи. Он говорит, надо любить детей за ваше жестокое обращение, за ваши грехи. Ну, там очень много вот, говорю, биографы, даже вот, говорю, они как бы делят вот такими большими группами. А еще другая, еще одна группа, это исцеление бесноватых. Ну, это вообще отдельная группа, там можно, там такие случаи невероятные.
Жуткое впечатление производили, вспоминает одна обитательница Кронштадта, в соборе привозимые к отцу Иоанну бесноватые. Во время проповеди отца Иоанна, во время пения Херувимской, в особенности же во время пения постом ныне силы небесные, раздавались нечеловеческие крики, завывание или лай, и некоторые бесноватые падали на полу их трясло, било. Как-то за обедней отец Иоанн причащал. Я стояла с мамой на клиросе и видела, как несколько мужчин подвели или, вернее, поднесли к нему женщину. Она упиралась ногами на каждой ступеньке. Вид у нее был ужасный. Платок с головы упал, волосы растрепались. Она размахивала руками и все время повторяла: «Плюну! Все равно плюну!» Когда ее поднесли к чаше, батюшка сказал, чтобы ее отпустили и не поддерживали. Провожатые осторожно, с опаской, оставили ее. Тогда батюшка велел женщине перекреститься. Она перекрестилась уже как следует. Батюшка спросил ее имя. Она сказала. Отец Иоанн причастил ее, и, успокоенная, она отошла от чаши, крестясь и повторяя: «Слава тебе, Господи! Слава тебе, Господи!»
Два или три знаменитых случая произошло здесь, на Левшинском подворье. Очень известный случай, когда он изгнал из леса.
Отец Иоанн Кронштадтский, естественно, понимал эти явления вполне в евангельском смысле и, соответственно, с этим и действовал. В литературе о нем сохранилось очень много свидетельств об исцелениях по его молитве бесноватых. Как это видно из предыдущего изложения, и сам он открыто говорил об этих случаях. Все они имеют очень много общих черт. Это дает возможность ограничиться здесь сокращенной передачей немногих примеров. Об одном подобном исцелении, имевшем место 14 марта 1902 года в Петербурге, в церкви Леушинского подворья, что на Бассейной улице, рассказывал священник Иоанн Арнацкий. Как только слышался где-либо церковный звон, молодая крестьянка Феодосия, проживавшая в деревне Железноводарской области Старицкого уезда Тверской губернии, падала, кричала, билась в конвульсиях. В церковь под разными предлогами ходить она избегала, а если все-таки попадала, то во время важнейших моментов литургии с ней происходили те же болезненные явления. Родные решили, в конце концов, просить помощи и у отца Иоанна. Во время причащения мирян на прежде освященной литургии в вышеозначенный день ее привели к святой чаше. Она тотчас же закрыла глаза, неистово закричала, лицо сделалось страшным, трое сильных мужчин держали ее. Отец протоиерей прекратил причащение, положил на больную свою руку и, устремив на нее пристальный взгляд, строгим и громким голосом сказал: «Именем Господа нашего Иисуса Христа повелеваю тебе, сатана, выйди вон!» Эти слова отец Иоанн повторил несколько раз. В церкви водворилась тишина. Слышались только властные слова: «Сейчас выходи! Скорей выходи!» и крики бесноватой, а также слова: «Сейчас выйду! Выйду!» Все это продолжалось 3 минуты. Потом крики прекратились. Больная, все еще с закрытыми глазами, тяжело вздыхая, опустилась на руки державших ее. Отец Иоанн трижды сказал: «Открой глаза!» Больная с большим усилием исполнила это приказание. Далее отец Иоанн заставил ее перекреститься. Первый раз она осенила себя крестным знамением с большим трудом, неохотно, потом свободно. Отец Иоанн спросил: «Как тебя зовут?» «Феодосия», — отвечала больная. «Ну, еще раз перекрестись». И на этот раз Феодосия перекрестилась совершенно свободно. «Отпустите ее», — сказал отец Иоанн, — «она теперь совершенно здорова». Когда державшие отпустили, отец Иоанн пригласил ее причаститься, и больная, без посторонней помощи, спокойно и благоговейно приняла святые тайны. Позже, на вопрос одного из присутствовавших, будут ли повторяться с нею прежние припадки, он ответил: «Она исцелена».
Это одно из самых знаменитых вот произошло в Кончанском, когда он приехал на родину Суворова. Там известный очень случай описан. Но таких случаев очень много было. У него еще был этот дар.
Исцеление бесноватых. Да-да. Изгнание бесов.
Да. Это отдельная группа, очень большая. И он в дневнике очень об этом много. В последних дневниках, уже не последних, а вот уже ближе как бы туда, к зрелым годам, вот у него вот этих больше случаев.
Знание бесов.
Да-да-да, в дневниках он больше, вот, видимо, его самого это поражало, как бы. Если в первые годы он больше вот именно исцеления такие, вот, ну, чисто вот такие телесные, да, вот, то тут вот у него большое очень пошли вот эта группа, что он сам поражался этому. Вот еще раз подчеркиваю, что вот он все время вот это вот пишет, что «я ничто, я, это не я делаю». И как это вообще могло произойти? И все время себя очень сильно уничижает. Просто удивительно. Со стороны как бы все время описывает себя. Ну, помните, вначале мы говорили о том, что он не дерзал, пока Параскева Ковригина ему не сказала об этом, но он не дерзал просить именно исцеления. Там именно «исцели, Господи». Как потом уже, помните, вот мы рассказывали, когда он прямо к Богу обращается непосредственно, «исцели», когда люди очень сильно, помните, поражались его молитвы, и им страшно даже было, что он как будто живой кто-то вот находится здесь с ними. Такая была вера, такое дерзновение было. И говорю, до сих пор вот в каких-то вот исследовательских материалах, особенно зарубежных, вот до сих пор вот эти отголоски о такой потере, что вот такого, пока такого как бы светильника на Руси больше не было. Ну, помните, в последней строчке, что посылается Господом в определенные вот, какие-то времена, такие вот святые, по количеству совершенных им исцелений, по силе, его называли вторым Николаем Чудотворцем в России. Многие биографы отмечают из многочисленных случаев чудес, совершенных по молитвам батюшки, особую группу исцелений, случаи исцеления слепых. Эти случаи даже у биографов отца Иоанна Кронштадтского выделены в отдельную группу. Приведем здесь некоторые из них. Бывший полковник генерального штаба, некий полковник Шнедер, в Тунисе уже в 1939 году писал в своих воспоминаниях о чуде исцеления, пришедшем с ним по молитве святого праведного Иоанна Кронштадтского. В 1890 году, пишет он, мы как-то возвращались с матерью по железной дороге домой. Мне было тогда 6 лет. Я высунулся из окна вагона, и вдруг горящий уголь из паровоза переднего попал мне в правый глаз. Получилось ужасное воспаление. Профессора тщетно пытались спасти мне зрение. Наступила полная слепота глаза. Потом я ослеп и на левый глаз. Мне решили произвести операцию. С повязкой на глазах меня возили в кресле. Обыкновенно утром отец возил меня к небольшому озерку, и тут в густой тени он приоткрывал мне повязку, но только мутный зеленый свет видел я перед собой. В одно из воскресений, накануне операции, отец по обыкновению повез меня туда, к озерку. Там мы пробыли около часа. Затем мы двинулись обратно. В это время навстречу нам шла небольшая толпа народу, человек 15-20, и среди ней небольшой худенький священник. В виде больного священник отделился от толпы и подошел ко мне. Отец мой — лютеранин. Он не знал, что это был отец Иоанн Кронштадтский. «Это что, болящий?» — спросил священник. «Да, батюшка», — сказал отец. «Вот видите, какое горе у нас. Ослеп мальчик, уголь в глаз попал». «Ничего, будет здоров», — сказал священник. И резким движением руки сорвал мою повязку. «Я», — пишет этот вот полковник будущий, — «увидел перед собой...» подчеркнуто, увидел, худенького небольшого священника, уходящего с толпой. Зрение мое в тот момент было совершенно ясно и осталась таким на всю жизнь.
Поразительно. Не произнес молитвы?
Нет. Нет. До этого я говорила, что было много очень исцелений, когда он просто говорил слово «встать» или какое-то повелительное дело движения, как в данном случае.
Да-да-да.
Подобный случай исцеления слепого по молитвам отца Иоанна описан был известным музыкальным деятелем конца XIX – начала XX века Огринёвым Славянским. В его хоре знаменитом был мальчик Иван, совершенно слепой, с дивным голосом. Однажды, пишет Славянский, в Кронштадте был дан концерт хора. На концерте присутствовал по приглашению сам отец Иоанн Кронштадтский. «После обедни, – рассказывает Славянский, – я попросил отца Иоанна к себе благословить мою семью и певчих. После молебна с водосвятием все подошли к кресту. Я подвел слепца Ивана. «А давно ты ослеп?» – спрашивает его батюшка. «С малолетства, батюшка, золотуха была, я и ослеп». «Ну, ничего», – сказал нежно улыбаясь отец Иоанн, «давай помолимся Господу Богу». И при этих словах он взял ложку, освященную воду, и, налив ее на руку, три раза как бы промыл глаза Ивана. Потом приласкал, благословил и сказал: «Ну, Господь помилует тебя, будешь здоров, ступай с Богом». «Вечером, — пишет Славянский, — я давал концерт. Перед его началом входит в мою уборную мальчик, который водил слепого Ивана, и говорит: «А вы знаете, Иван-то видит». «Как видит? Приведи его сюда». Пришел Иван и отвечал: «Да, барин, вижу». «Сомневаться было невозможно», — пишет Славянский. «Иван стоял передо мной с открытыми глазами и весело улыбался. И с каждым днем он стал видеть все лучше и лучше».
Да.
Еще одно исцеление болящего глазами, такое трогательное, очень описывает владыка, известный Вениамин Фетченков. «Одна знакомая мне женщина, — пишет владыка Вениамин, — привезла в Петербург своего сына, мальчика лет 11, страдавшего глазами. Она попросила, — пишет владыка, — меня сводить ее с больным сыном к отцу Иоанну. Когда мы приехали в квартиру к батюшке, он скоро к нам вышел, и мать объяснила ему болезнь дитяти. Отец Иоанн привлек его к себе с правой стороны и, гладя по головке, говорил: «Бедный птенчик, бедный птенчик». И больше ничего. «На другой день, — пишет владыка, — я сослужил батюшке литургию, а мальчик этот стоял в углу алтаря. Отец Иоанн в один момент отошел от престола, подошел к нему и рукою протер ему оба глаза. И мальчик вдруг почувствовал, что глазки у него не болят, и все видит. А когда мы возвращались из Кронштадта по льду, — пишет владыка Вениамин, — он в саночках все подпрыгивал между нами, радостно повторял: «А глазки-то не болят, а глазки-то не болят». Вот, описывая эти случаи, биографы батюшки всегда отмечали, что в вопросе помощи больным у батюшки не было ни разделений ни на бедных, ни на богатых, потому что было множество случаев, совершенных им очень бедных людей, и множество случаев, совершенных им у высшей знати, столичной, аристократических семействах.
И даже иноверцев вот рассказали.
Вот сейчас я как раз хочу сказать, что и не было разделения у него на различные вероисповедания. Он множество совершил исцеления, множество людей, и лютеран, и мусульманской веры. Для него не было различий. Никак, он это всегда говорил. Бог один, он всегда говорил. Вот самый известный случай исцелений аристократической семьи – это исцеление великой княгини Александры Иосифовны. Напомним, что это была одна из любимых духовных дочерей отца Иоанна Кронштадтского. Мы помним, Александра Иосифовна была замужем за великим князем Константином Николаевичем, который был сыном Николая I. Описывает этот случай исцеления как раз ее внучка Татьяна Константиновна Романова, ставшая игуменей Тамары в Вильонском монастыре. Это была ее бабушка Александра Иосифовна, как и всех маленьких Константиновичей. И княжна Татьяна Константиновна описывает, что когда батюшка приезжал к ним в мраморный дворец, он это делал часто, как она пишет. Он приходил к ним, всегда благословлял этих деток, говорил: «Какие благочестивые детки, любезные детки». Она ничего не делала, Александра Иосифовна, без благословения батюшки. В том числе и здесь. Когда она почувствовала, что она умирает, она успела позвать за батюшкой. Но батюшка долго не мог приехать. Наконец он приехал, как пишет Татьяна Константиновна, когда уже у бабушки началась агония. Он прошел к ней в комнату, это было в мраморном дворце, взглянул на бабушку и сказал, что она не умрет, а живет, и что она еще его переживет. Отслужил молебен, благословил ее и уехал. Бабушка поднялась в тот же вечер И действительно она жила и пережила кончину самого отца Иоанна. Как раз тоже очень известный случай, когда мы говорили о том, что батюшка совершал исцеление не только у русских, у православных, а очень много случаев совершал и в различных другого вероисповедания. Вот самый известный случай. Года за два до японской войны, пишет автор воспоминаний, к нам, в Ксенинский институт, благородный девиз, приехал отец Иоанн Кронштадтский. Приехал с тем, чтобы по просьбе одной матери помолиться у постели тяжело болевшей девочки, лежавшей в нашем институтском лазарете. Помолившись у постели больной, он в сопровождении институтского начальства направился к выходу и вдруг увидел в отдаленном углу другую девочку. «А это что за девочка?» – спросила начальница института. «Ах, это Борщевская, батюшка, дочь известного путешественника, полковника Борщевского. Она, батюшка, знаете, неизлечимо больна. У нее паралич ног. И притом она, знаете, батюшка, католичка». «Ну так что католичка?» – сказал батюшка. «Бог ведь один». И, круто повернув, направился к Борщевской. «А что, детка?» – сказал он, подойдя к постели больной. «Давно ли ты больна?» «Два года, батюшка», – ответила больная девочка. «А в Бога-то ты веруешь?» – спросил отец Иоанн. И, получив утвердительный ответ, сказал: «Ну, тогда будешь здорова. Встань». И при этом очень сильно ударил больную девочку по позвоночнику. Страдавшая бессонницей Борщевская упала от неожиданного удара в глубокий обморок и затем заснула крепким сном. А через день в институте был годовой бал. И на этот бал пришла совершенно здоровой Борщевская и танцевала.
Вот она, любовь, да?
Да.
Настоящая, да. Ко всем.
Да. Вот как раз мы говорили много очень о очных исцелениях. Теперь несколько приведем примеров заочных исцелений по телеграмме или по письму, то есть без его присутствия. Когда мы работали в архиве с личным фондом батюшки Иоанна Кронштадтского, то находили там огромное количество телеграмм, записок и писем, посланных на имя батюшки. Здесь были собраны и краткие, четкие ответы на них его, вроде таких: «Помолюсь, будет жить», или «Не бойтесь, помолимся, все будет хорошо». В качестве иллюстраций опишем несколько таких случаев заочных исцелений по молитвам батюшки Иоанна Кронштадтского. В начале 1900-х годов в городе Вознесенске Херсонской губернии в немецкой семье Майш лютеранского вероисповедания девочка 8 лет заболела дифтеритом. Положение ее было очень тяжелое. Врачи ничем не могли ей помочь. Кто-то посоветовал обратиться к отцу Иоанну по телеграфу. Вечером послали ему телеграмму, а утром получили от отца Иоанна телеграммы же ответ: «Все сделаю, что только могу». Девочка, проснувшись, говорит своим родным о том, что к ней ночью приходил священник, которого она никогда не видела, и описывает его наружность. Принесли портрет отца Иоанна. И когда девочке показали этот портрет, то она воскликнула: «Вот этот самый священник и приходил ко мне, подошел к моей кроватке и сказал: будешь здорова». И действительно, девочка поправилась совершенно. Другой случай. Некто Полякова писал в своих воспоминаниях: «Моя мать в молодости была сильно больна крупозным воспалением легких и затем воспалением брюшины. Больной все делалось хуже и хуже. Температура доходила уже до 41 градуса. Ничего не помогало. Наша бабушка, мать больной, сказала нам: молитесь, детки, и поставила нас перед иконами. А я же дам телеграмму батюшке, отцу Иоанну Кронштадтскому. Попрошу его помолиться за вашу больную. Мать ведь трех маленьких детей». На другой день пришел ответ от отца Иоанна: «Молюсь, молитесь и вы. Будет здорово». Действительно, выздоровление прошло быстро, а доктора изумлялись этому чуду, вопреки их предсказаниям.
Видно, как трудно все-таки молиться за таких больных. Конечно. Вот он в первом случае написал, что «я сделаю все, что могу». Да. Он не обещал, что она выздоровеет, а сказал, что он сделает все, что сможет.
Да.
Видимо, настолько тяжелы были вот эти вот болезни, да, и обстоятельства, и, может быть, и воли Божьей даже тогда не было.
Да. Вот часто очень, как раз вы сейчас говорите, часто очень задают вопрос, что «а были ли случаи, когда батюшка не исцелял?» Были. Были очень редко, биографы отмечают. Но это происходило лишь тогда, когда люди, которые приглашали отца Иоанна, отличались как бы сильным сомнением или в силу молитв его, или маловерием отличались. Вот был очень известный случай, описанный из биографов, даже такой, что батюшка попросила приехать одно семейство, к нему аристократическое очень семейство, но батюшка все как-то откладывал туда свою поездку, что-то было ему как-то тягостно очень, как пишут биографы. Целый день ему напоминали, он целый день собирался, но все откладывал. наконец выехал, вернулся, выехал. И вот когда уже вышел из кареты, подходил к парадному крыльцу, и вдруг резко сказал вслух: «Нет, не могу». Развернулся и уехал. И больная в тот же вечер скончалась. То ли он чувствовал, что не сможет совершить исцеление, то ли чувствовал недоверие к себе.
Или воли Божьей не было.
Или воли он чувствовал, да, что не сможет помочь. Да.
Она должна была предстать перед Богом.
Да, было несколько случаев, когда как бы обратных этому. То есть некоторые смеялись над ним, не верили в силу его молитв, пытались подшутить над ним. И происходили страшные вещи. Вот самый известный случай, о котором даже упоминают и строчками акафиста святому праведному Кронштадтскому. Да, трое юношей, сказано в акафисте, студентов, решили поглумиться над старцем. Поглумиться, то есть посмеяться. Разыграть, подшутить. Их было трое. Уложили третьего, которого звали Иван тоже, уложили в постель. Как будто бы он умер. И поехали к отцу Иоанну просить его отпить. Батюшка не сразу, но согласился и приехал. И начал отпевать полным чином. А двое других стояли рядом и потешались над этим. «Какой же он старец», — говорили они. «Если что же, он не видит, что он не умер». Батюшка отпел полным чином и уехал. «Ванька, вставай», — говорят они своему другу. А Ванька не может встать, он умер. Они испугались и начали его трясти, а он умер. Ну, как бы, может быть, он был просто в глубоком параличе, как пишут биографы, но внешне это было, как он умер. Они очень сильно испугались и поняли, и поехали к батюшке снова просить, чтобы батюшка отслужил молебен. Батюшка долго, пишут биографы, их не принимал. Наконец принял, простил их, приехал к ним вновь, отслужил молебен, и Ванька-то встал. А другой случай, ну, не такой страшный, тоже произошел. Вот двое друзей, которые с недоверием относились к батюшке, пришли к нему в Кронштадт, но не с просьбой об исцелении, а так, просто, как они говорят, поболтать, понасмешничать, а просто проверить, действительно ли он старец. Доложили батюшке, батюшка их не принимает. Снова доложили, снова не принимает. Они удивились, возмутились, попросили горничную доложить о них. И вдруг выносят от батюшки подносик такой, на подносике два стаканчика с ложечками. Они с удивлением смотрят. Она говорит: «Батюшка благословил вас поболтать ложечками в стаканчике». Вот они устыдились, конечно, покаялись. Вот еще бы подобный случай, когда пригласили батюшку люди, которые как с сомнением даже, да, как мы сейчас сказали, относились к силе его молитв. Некто Г.М., описывает биограф, занимавший очень видное общественное положение, заболел тяжелой болезнью. И спробовали все средства, какие только находились в его распоряжении. Больной, видя, что смерть подходит, попросил родных пригласить к нему отца Иоанна. Надо сказать, здесь поясняет автор воспоминаний, что и сам больной, и вся его семья были совершенно неверующие люди. Но думали так: «Авось поможет, мы ведь ничем не рискуем». Послали телеграмму отцу Иоанну и стали ждать. Ведь знали о том, что 99,9 случаев совершалось исцеление. И вдруг от отца Иоанна приходит ответ, который сильно разочаровал их всех. «Приехать не могу. Не считаю возможным принести пользы. Ждите 3 часов ночи». Ровно в 3 часа ночи больной скончался. Таких вот случаев было много, описывают биографы. Завершая немножко, да, вот эту большую тему, мы, помните, вначале говорили о том, что батюшка получил этот дар от Бога, и что больше всего, помните, он описывает первый свой случай в дневнике, что молитва веры спасет больную. Вот эта вера его творила чудеса. Она была, как пишут биографы, все батюшки. Вера эта была его изумительна, как изумительна была его молитва. Один из современников писал: «Он, казалось, переступал область веры даже, определенный апостолом для людей, находящихся в теле, и вступал уже в область ведения». И далее тоже один из современников, батюшки, новомученик будущий церкви русской, исповедник, писал: «Подвижник и молитвенник отец Иоанн был одним из тех избранников Божьих, которых промысел посылает людям в редкие промежутки времени для того, чтобы показать миру, до какой высоты может подняться человек, искупленный кровью Христа Спасителя и озаренный божественной благодатью».
А что это за новомученик?
Это архимандрит Алексей Таврический. Он потом... Мы уже говорили о том, что среди батюшкиных духовных чад было много впоследствии известных архиереев, новомучеников и ну, не только архиереев, а вот и просто в иерейском сане, да, люди, которые потом сами своей жизнью тоже показали преданность церкви и показали свою веру Господу. Это были люди, которые учились на примере вот батюшки Иоанна Кронштадтского. Вот это были те люди, о которых отец Иоанн, когда провожал от себя за 2 месяца до своей кончины будущего новомученика Владимира Богоявленского, первого новомученика, который был убит в 1918 году, да, прямо перед воротами Киево-Печерской лавры. Он посетил батюшку за 2 месяца до кончины. И когда батюшка провожал их, его, Андроника Никольского, владыку Гермогена Долгонева, он сказал: «Теперь я за церковь спокоен, потому что остались вы». Вот какие были люди, которые тоже, в свою очередь, были благодарны батюшке за пример, который они видели перед глазами. Вот пример этой веры, пример любви к Богу. Вот. И вот этот пример послужил и для них. В тот час, когда нужно было доказать свою веру, они помнили о высочайшем примере своего учителя духовного Иоанна Кронштадтского. Это вот как раз больше всего отразило жизни Серафима Чичугова, Владимира Богоявленского, Андроника Никольского и Гермогена Долгонева. Это были столпы церкви.
Не забудем священномученика Кирилла Казанского.
Кирилла Казанского, которому батюшка завещал себя именно отпеть, потому что он был из Кронштадта. Их связывала многолетняя дружба, мы уже говорили об этом. Вот, он очень любил Иоанна Кронштадтского. Они встречались и просто за дружеской беседой. Вот, в течение более 20 лет они друг друга знали. И да, вот такая была оценка высокая батюшки, что он оставил завещание, в котором просил, чтобы его отпел и облачил, и совершил первым панихиду владыка, ну, тогда еще он был священником, владыка Кирилл Казанский. Что он и сделал. То есть первым, кто приехал в квартиру почившего Иоанна Кронштадтского, это был владыка Кирилл Казанский по завещанию. Первым совершил литию, панихиду, совершил заупокойную литургию в Андреевском соборе, снова панихиду. Он сопровождал тело батюшки в Петербург, и в Петербурге участвовал в отпевании, конечно, которое возглавлял Антоний Ватковский, ну, как первостоятель. И, конечно, в нем участвовало более 40 иерархов в этом отпевании. Вот, и там, в том числе, конечно, Кирилл Казанский.
Который впоследствии отпевал также и супругу.
И супругу через полгода после кончины батюшки. Она ненадолго его пережила, на полгода всего лишь. И тот же владыка Кирилл отпевал и матушку Елизавету Константиновну в Кронштадте. Вот. Но здесь можно вспомнить и владыку Михея, конечно, Алексеева, которому батюшка пророчествовал еще в юности, что когда отправлял его в Оптину, строгую своей жизнью монастырской, да, он отправлял тогда совершенно расстроенного после кончины супруги своей, после невероятно удачной, как он говорит, жизни. Он был известным очень капитаном. Вот, и вдруг у него все рухнуло в один день. И батюшка отправляет его в Оптину. И перед этим он ему говорит, Иоанн Кронштадтский: «А ты еще будешь на моей родине архиереем». И это случилось. И батюшка застал еще эту славу. Владыка Михей стал архангельским архиереем. И благодаря владыке как раз Михею было сделано преобразование и в Сурском монастыре, в Иоанна Богословском, благодаря владыке Михею. Ну и владыка Михей тоже закончил свой путь достойно, когда был на покое в своей любимой Оптиной пустыне, вернулся на покой туда. В 30-е годы он жил уже за пределами Оптины, потому что Оптина была закрыта. Это был человек, как писали о нем биографы, благодаря которому весь край Калужской этой губернии был освобожден от обновленцев. Верный ученик Иоанна Кронштадтского.
А уж Иоанн Восторгов.
Иоанн Восторгов, который тоже прижал к Иоанну Кронштадтскому, тоже, который оставил о нем свое прощальное слово. Тоже это были вот люди, которые учились на примере батюшки Иоанна Кронштадтского.
А вот скажите, пожалуйста, у нас вот обе наши передачи, они посвящены чудесам батюшки, связанным с исцелениями. А вот вы недавно совсем упомянули о его пророческом даре. Это ведь тоже дар чудес.
Да, конечно, его называли пророком. У него еще одно было направление вот в его деятельности, такое вот, как чудотворец. Здесь просто слегка коснусь об этом, потом скажу о пророчествах. Когда батюшка совершал чудеса, когда просили люди его в огромных его путешествиях, которых совершал он по России, просили, например, о дожде или наоборот. То есть Этих случаев очень много. Ну, одно из известных, он когда совершал свое путешествие, как обычно, в Суру, когда он ехал, то в одном из селений он пристал к берегу и видит, что ни одного человека, его никто не встретил. Он очень удивился, спросил, что происходит. Они говорят, что все люди молятся в унынии, потому что несколько месяцев нет дождя, то есть урожая не будет. Село очень большое. Вот он позвал старосту этого села и говорит, и правда упрекнул его, говорит, почему же вы не молитесь? Они говорят, батюшка, мы молимся, но ничего не получается. Он говорит, ну сейчас мы помолимся. Он служил краткий, как обычно описывает биограф, молебен. Он еще не успел дойти до парохода своего, который отправлялся. В это время хлынул невероятный дождь, который шел больше суток. Люди, когда провожали его, они шли за пароходом, сколько можно было идти. И таких случаев, вот когда он просил о дожде, и по его молитвам это происходило огромное множество. Ну и о пророчествах, конечно, у него очень много. У него был еще свой особый дневник, в котором он записывал пророчества. Об этом мы знаем от его биографов. Вот знаем, это проскользнуло в записках и владыки Вениамина Фечинского, он видел этот дневник. Видел этот дневник Арсений Ждановский, новомученик, опять же, в Лутовском полигоне убитый. Мы этот дневник не видели, но вот еще раз напомню эту историю, что Тамара Ивановна Арнецкая, покойная правнучатая племянница Иоанна Кронштадтского, после войны еще они жили в квартире Арнацких на Песочной, которая примыкает к Иоанновскому монастырю. Там было очень много бумаг, каких-то, как она говорит, дневников батюшки Иоанна Кронштадтского, которые в свое время отец Иоанн незадолго до своей кончины передал своему, как он говорит, зятю, отцу Иоанну Арнацкому. Вот эти все документы хранились у них на Песочной. И она говорит, что, как бабушка ее, Анна Семеновна Арнацкая, рассказывает, что там был и этот дневник. Тамара Ивановна рассказала, в 60-х годах пришел некий человек вдруг к ним неожиданно в монашеском облачении. Как она говорит, назвал какое-то очень сложное монашеское имя. Сказал он, что он от какой-то епархии, тоже очень со сложным названием. И сказал, что владыка вот его направил сюда, что нужно забрать ему дневники, что есть благословение, забрать дневники Иоанна Кронштадтского. Тамара Ивановна говорит, что бабушка абсолютно без сомнения, без всякого, настолько вот была доверчива, она отдала этот дневник и некоторые другие бумаги этому человеку. Потом пришли, когда люди к ним в гости, она им это рассказала, они говорят, да нет же, что-то тут не так. Прошло какое-то большое количество времени, она решила как-то узнать, правда, где же дневник, что же это был за человек. И когда она стала выяснять, то ей сказали, что ни такой епархии, ни такого владыки, ни такого монаха нет и не было. Куда этот дневник исчез, где он, никто не знает. Мы когда вот еще в 90-е годы работали в архиве историческом, да, на Псковском, шли об этом разговоре, об этом дневнике, мы запрашивали и Канаду, исследователей, чтобы, может быть, нам найти этот дневник, никто нам не мог ответить. И только вот некоторые исследователи из Канады как раз предполагают, что, скорее всего, эти бумаги все-таки за границей, а не выставляются они на аукционах, на таких международных больших, потому что еще люди есть живы, есть еще вот внучатые племянники, еще живы, да, батюшки, вот, которые, ну, это будет как бы таким взрывом. Говорят, что, скорее всего, это в частной коллекции где-то.
Да это Бог, лишь бы не были уничтожены.
Да, лишь бы не были уничтожены. Ну вот, вот нам отец Иоанн Крестьянкин, который вот как бы руководил нашими работами, вот в издательстве «Отчий дом» по своему времени по дневникам, ну, он нам говорил, что мы служили молебны, что если Господу угодно, и Иоанну Крестьянскому, то это откроется. Но вот мы служили очень много молебны. Различные вещи открывались, приходили различные бумаги к нам, но пока дневник этот закрыт. Пророчески. А вот то, что якобы было опубликовано от имени Иоанна Кронштадтского, его хождение, якобы как приходил к нему преподобный Серафим Саровский, водил его по обителям, мы не можем это доказать, потому что мы документально
нет,
это невозможно доказать. Да, такого
написано.
То есть это откуда-то с каких-то батюшки. Воспоминаний, да, с каких-то слов. А батюшка, да, у него был еще помимо дара исцелений, был дар пророчества. Многие вещи пророчества. Когда в частности, мы даже когда готовили к публикации предсмертный дневник, некоторые моменты в дневнике, казалось бы, достаточно простые. Вот один из моментов, я сейчас очень хорошо помню, мы когда комментировали у него в этом дневнике предсмертном, написано, что не скорби о войнах, не скорби о том, что Россия вступила там в такую-то войну, в такую-то войну. А это 1908 год. Мы когда принесли в Институт истории всемирной, нам говорят, что в 1908 году Россия не была в такой войне или в таком блоге, как описан Кронштадтский. И вот там один историк нам сказал, что похоже, так это пророчество, потому что вот все, что он описывает, это все относится к 2014 году. Он уже писал как бы о блоке, в котором потом вступила Россия, да, вот это, об Антанте, вот эти вот, он говорит, что это, скорее всего, пророчество. Потом там еще один момент, на который нам обратили внимание тоже потом исследователям. Там была такая дата очень интересная у батюшки. В ночь на 25 октября, по старому стилю, это 7 ноября по новому стилю, видел сон, видел во сне всю царскую семью и наследника видел. Как-то странно, он пишет, видел. А дата 7 ноября, дата революции. Он говорит, ну тоже вот какие-то есть такие моменты, даже вот в этом дневнике вот необычные. И да, у него еще была особенность, вот это мы видели в дневниках, что когда он чувствовал вот это пророчество, то он прям так и пишет. Вот мы встречали такие заголовки: «Боже мой», восклицательный знак, «пророчество». То есть вот как бы сам себе удивлялся. Вот, вот этого много мы видели. То есть не просто там, вот я видел там то-то, 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 то-то. Такое тоже было, но чаще всего он это подчеркивал с восклицательным знаком. Писал заголовок «пророчество». То есть он осознавал себя, видимо, как что-то на него озарение вот это вот такое вот было.
Но ведь он и в проповедях всегда говорил о грядущей революции, о том, что будет с Россией, если мы потеряем веру.
Да, об этом он очень много говорил. Об этом он очень много говорил, и у него есть и молитвенные воззвания России, и такие пророческие. Ну и помните его известное пророчество, что я предвижу, восстановится Русь. По подобию древней Руси, но она будет более могучая, как на останках. Он предвидел вот эти мучения, потому что он пишет, как на останках, на костях, новомучениках воспрянет новая Русь, по примеру, Киевская Русь, но она будет более могучая, более сильная, более крепкая. Много очень есть устных преданий о том, что есть пророчество о кончине государя, о царской семье. Мы не встречали в дневниках эти вещи. Может быть, это вот как раз в том дневнике, который вот утрачен.
Вы прослушали окончание передачи, посвященной святому праведному Иоанну Кронштадтскому как «Сия России чудотворцу». О его чудесах исцеления и о пророчествах рассказывала насельница Леушинского Иоанна Богословского подворья схимонахиня Рафаила Иванова, которую вы помните как человека, имеющего особый дар расшифровывать трудные тексты дневников Иоанна Кронштадтского. Передачу записала и подготовила к эфиру Елена Смирнова. Храни вас всех, Господь, молитвами святого батюшки Иоанна, который для нас жив и сейчас, и двойной юбилей которого мы отмечаем в 2019 году. Это 110 лет со дня его рождения и 190 лет со дня блаженной кончины.
Отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему. Радио Радонеж.